Глава 5. Все подтверждало верность открывшегося мне смысла учения Христа. Но долго я не мог привыкнуть к той странной мысли, что после 1800 лет исповедания Христова закона миллиардами людей, после тысяч людей, посвятивших свою жизнь на изучение этого закона, теперь мне пришлось как что-то новое открывать закон Христа. Но, как ни странно это было так. Учение Христа о непротивлении злу восстало предо мной как что-то совершенно новое, о чем я не имел ни малейшего понятия. И я спросил себя, отчего это могло произойти? У меня должно было быть какое-нибудь ложное представление о значении учения Христа для того, чтобы я мог так не понять его. И ложное представление это было. Приступая к чтению Евангелия, я не находился в том положении человека, который, никогда ничего не слыхав об учении Христа, вдруг в первый раз услыхал его. А во мне была уже готова целая теория о том, как я должен понимать его. Христос не представлялся мне пророком, который открывает мне божественный закон, а он представлялся мне дополнителем и разъяснителем уже известного мне несомненного закона Бога. Я имел уже целое, определенное, очень сложное учение о Боге, о сотворении мира и человеке, и о заповедях Его, данных людям через Моисея. В Евангелиях я встретил слова «Вам сказано, око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не противьтесь злу». Слова «око за око и зуб за зуб» была заповедь, данная Богом Моисею. Слова «я говорю, не протився злу и злому» была новая заповедь, которая отрицала первую. Если бы я просто относился к учению Христа без той богословской теории, которая с молоком матери была всосана мною, я бы просто понял простой смысл слов Христа. Я бы понял, что Христос отрицает старый закон и дает свой новый закон. Но мне было внушено, что Христос не отрицает закон Моисея, а, напротив, утверждает его весь до малейшей черты и йоты и восполняет его. Стихи с 17 по 23, 5 главы Матфея, в которых утверждается это, всегда при прежних чтениях моих Евангелия поражали меня своей неясностью и вызывали сомнения. Насколько я знал тогда Ветхий Завет, в особенности последние книги Моисея, в которых были изложены такие мелочные, бессмысленные, часто жестокие правила, при каждом из которых говорится «И Бог сказал Моисею», мне казалось странным, что Христос мог утвердить весь этот закон, и непонятно, зачем Он это сделал. Но я оставлял тогда вопрос, не решая его. Я принимал на веру то с детства внушенное мне толкование, что оба закона эти — суть произведения Святого Духа, что законы эти соглашаются, что Христос утверждает закон Моисея и дополняет и восполняет его. Как происходит это восполнение? Как разрешаются те противоречия, которые бросаются в глаза в самом Евангелии, в этих стихах 17-20 и в словах «А я говорю»? Я никогда не давал себе ясного отчета. Теперь же, признав простой и прямой смысл учения Христа, я понял, что два закона эти противоположны, и что не может быть и речи о соглашении их или восполнении одного другим, что необходимо принять один из двух, и что толкование стихов 17-25 главы Матфея, прежде поражавших меня своей неясностью, должно быть неверно. И вновь, прочтя стихи с 17 по 19, те самые, которые казались мне всегда так неясны, я был поражен тем простым и ясным смыслом этих стихов, который вдруг открылся мне. Смысл этот открылся мне не от того, что я что-нибудь придумывал, переставлял, а только от того, что откинул то искусственное толкование, которое присоединилось к этому месту. Христос говорит, Матфея 5:17-18. «Не думайте, чтобы я пришел нарушить закон или учение пророков. Я не нарушить пришел, но исполнить, потому что верно говорю вам, скорее упадет небо и земля, чем выпадет одна малейшая йота или черта частица закона, пока не исполнится все». И 20 стих прибавляет: «Ибо если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное». Христос говорит: «Я не пришел нарушить вечный закон, для исполнения которого написаны ваши книги и пророчества, но пришел научить исполнять вечный закон. Но я говорю не про ваш тот закон, который называют законом Бога ваши учители-фарисеи, а про тот закон вечный, который менее чем небо и земля подлежит изменению. Я выражаю ту же мысль другими словами только для того, чтобы оторвать мысль от обычного ложного понимания. Не будь этого ложного понимания, то нельзя точнее и лучше выразить эту мысль, чем как она выражена в этих стихах. Толкование, что Христос не отрицает закон, основано на том, что слову «закон» в этом месте, благодаря сравнению с йотою писанного закона, без всякого основания и противно смыслу слов, приписано значение писанного закона вместо закона вечного. Но Христос говорит не о писанном законе. Если бы Христос в этом месте говорил о законе писанном, то он употребил бы обычное выражение «закон и пророки», то самое, которое он всегда и употребляет, говоря о писанном законе. Но он употребляет совсем другое выражение «закон и пророки». Если бы Христос говорил о законе писанном, то он и в следующем стихе, составляющем продолжение мысли, употребил бы слово «закон и пророки», а не слово «закон» без малейшего прибавления, как оно стоит в этом стихе. Но мало того, Христос употребляет то же выражение по Евангелию Луки в такой связи, что значение это становится уже несомненным. У Луки 16:15 Христос говорит фарисеям, полагавшим праведность в писанном законе. Он говорит: «Вы оправдываете сами себя перед людьми, но Бог знает ваши сердца. Что у людей высоко, то мерзость перед Богом. Законы пророки да и Анна, а с тех пор Царство Божие благовествуется, и всякий своим усилием входит в него». И тут-то, вслед за этим, смотри, 17-й, он говорит: «Легче небу и земле прийти, чем из закона выпасть одной черточки». Словами «законы пророки да и Анна» Христос упраздняет закон писанный. Словами «легче небу и земле прийти, чем из закона выпасть черточки» он утверждает закон вечный. В первых словах он говорит «закон и пророки», то есть писанный закон. Во-вторых, он говорит просто «закон», следовательно, закон вечный. Стало быть, ясно, что здесь противополагается закон вечный закону писанному, и что точно то же противоположение делается и в контексте Матфея, где закон вечный определяется словами «закон» или «пророки». Примечание. Мало этого, как бы для того, чтобы уж не было никакого сомнения о том, про какой закон он говорит, он тотчас же в связи с этим приводит пример, самый резкий пример отрицания закона Моисеева законом вечным, тем, из которого не может выпасть ни одна черточка. Он, приводя самое резкое противоречие закону Моисея, которое есть в Евангелии, говорит. Лука 16:18. «Всякий, кто отпускает жену и женится на другой, прелюбодействует». То есть в писанном законе позволено разводиться, а по вечному это грех. Конец примечания. Замечательная история текста стихов 17 и 18 по вариантам. В большинстве списков стоит только слово «закон» без прибавления «пророки». При таком чтении уже не может быть перетолкования о том, что это значит «закон писанный». В других же списках, в Тишендорфском и в Каноническом, стоит прибавка «пророки», но не с союзом «и», а с союзом «или», «закон» или «пророки», что точно так же исключает смысл вечного закона. В некоторых же списках, не принятых церковью, стоит прибавка «пророки» с союзом «и», а не «или». И в тех же списках при повторении слова «закон» прибавляется опять «и пророки». Так что смысл всему изречению при этой переделке придается такой, что Христос говорит только о писанном законе. Эти варианты дают историю толкований этого места. Смысл один ясный, тот, что Христос, так же, как и по Луке, говорит о законе вечном. Но в числе списателей Евангелий находятся такие, которым желательно признать обязательность писанного закона Моисеева. И эти списатели присоединяют к слову «закон» прибавку «и пророки» и изменяют смысл. Другие христиане, не признающие книг Моисея, или исключают вставку, или заменяют слово «и», «кай» словом «или». И с этим «или» это место входит в канон. Но, несмотря на ясность и несомненность текста в том виде, в котором он вошел в канон, канонические толкователи продолжают толковать его в том духе, в котором были сделаны не вошедшие в текст изменения. Место это подвергается бесчисленным толкованиям, тем больше удаляющимся от его прямого значения, чем менее толкующий согласен с самым прямым, простым смыслом учения Христа. И большинство толкователей удерживают апокрифический смысл, тот самый, который отвергнут текстом. Чтобы вполне убедиться в том, что в этих стихах Христос говорит только о вечном законе, стоит вникнуть в значение того слова, которое подало повод лжетолкованиям. По-русски «закон», по-гречески «номос», по-еврейски «тора», как по-русски, по-гречески и по-еврейски, имеют два главные значения. Одно — самый закон без отношения к его выражению. Другое понятие — есть писанное выражение того, что известные люди считают законом. Различие этих двух значений существует и во всех языках. По-гречески в посланиях Павла различие это даже определяется иногда употреблением члена. Без члена Павел употребляет это слово большую частью в смысле писанного закона, с членом — в смысле вечного закона Бога. У древних евреев, у пророков, у Исаии слово «закон», «тора» всегда употребляется в смысле вечного, единого, невыраженного откровения, научения Бога. И то же слово «закон», «тора» у Ездры в первый раз и в позднейшее время, во время Талмуда, стало употребляться в смысле написанных пяти книг Моисея, над которыми и пишется общее заглавие «тора», так же, как у нас употребляется слово «библия». Но с тем различием, что у нас есть слово, чтобы различать между понятиями Библии и закона Бога, а у евреев одно и то же слово означает оба понятия. И потому Христос, употребляя слово «закон», «тора», употребляет его, то утверждая его, как Исаии и другие пророки в смысле закона Бога, который вечен, то отрицая его в смысле писанного закона пяти книг. Но для различия, когда он, отрицая его, употребляет это слово в смысле писанного закона, он прибавляет всегда слово «и пророки» или слово «ваш», присоединяя его к слову «закон». Когда он говорит «не делай того другому, что не хочешь, чтобы тебе делали», в этом одном весь закон и пророки, он говорит о писанном законе. Он говорит, что весь писанный закон может быть сведен к одному этому выражению вечного закона, и этими словами упраздняет писанный закон. Когда он говорит, Луки 16:16, «законы пророки до Иоанна Крестителя», он говорит о писанном законе и словами этими отрицает его обязательность. Когда он говорит Иоанна 7:19, «не дал ли вам Моисей закона, и никто не исполняет его», или Иоанна 8:17, «не сказано ли в законе вашем», или «слово, написанное в законе их», Иоанна 15:25, он говорит о писанном законе, о том законе, который он отрицает, о том законе, который его самого присуждает к смерти, Иоанна 19:7. Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть». Очевидно, что этот закон иудеев, тот, по которому казнили, не есть тот закон, которому учил Христос. Но когда Христос говорит «я не нарушить пришел закон, но научить вас исполнять его, потому что ничто не может измениться в законе, а все должно исполниться», Он говорит не о законе писанном, а о законе божественном, вечном, и утверждает его. Но положим, что все это формальные доказательства. Положим, что я старательно подобрал контексты, варианты, старательно скрал все то, что было против моего толкования. Положим, что толкование церкви очень ясно и убедительно, и что Христос действительно не нарушал закон Моисея, а оставил его во всей силе. Положим, что это так. Но тогда чему же учит Христос? По толкованиям церкви он учил тому, что он, второе лицо Троицы, Сын Бога Отца, пришел на землю и искупил своей смертью грех Адама. Но всякий, читавший Евангелие, знает, что Христос в Евангелиях или ничего, или очень сомнительно говорит про это. Но положим, что мы не умеем читать, и там говорится про это. Но во всяком случае указание Христа на то, что Он есть второе лицо Троицы и искупляет грехи человечества, занимает самую малую и неясную часть Евангелия. В чем же остальное содержание учения Христа? Нельзя отрицать, и все христиане всегда признавали это, что главное содержание учения Христа есть учение о жизни людей, как надо жить людям между собою. Признав, что Христос учил новому образу жизни, надо представить себе каких-нибудь определенных людей, среди которых он учил. Представим себе русских или англичан, или китайцев, или индусов, или даже диких на островах, и мы увидим, что у всякого народа всегда есть свои правила жизни, свой закон жизни, и что потому, если учитель учит новому закону жизни, то он этим самым учением разрушает прежний закон жизни. Не разрушая его, он не может учить. Так это будет в Англии, в Китае и у нас. Учитель неизбежно будет разрушать наши законы, которые мы считаем дорогими и почти священными. Но среди нас еще может случиться то, что проповедник, уча о новой жизни, будет разрушать только наши законы гражданские, государственные, наши обычаи, но не будет касаться законов, которые мы считаем божественными, хотя это и трудно предположить. Но среди еврейского народа, у которого был только один закон — весь божественный, обнимавший всю жизнь со всеми мельчайшими подробностями, среди такого народа, что мог проповедовать проповедник, вперед объявлявший, что весь закон народа, среди которого он проповедует, ненарушим. Но положим, и это недоказательно. Пусть те, которые толкуют слова Христа так, что он утверждал весь закон Моисея, пусть они объяснят себе. Кого же во всю свою деятельность обличал Христос? Против кого восставал, называя их фарисеями, законниками, книжниками? Кто не принял учение Христа и распял его своими первосвященниками? Если Христос признавал закон Моисея, то где же были те настоящие исполнители этого закона, которых бы одобрял за это Христос? Неужели ни одного не было? Фарисеи, нам говорят, была секта. Евреи не говорят этого. Они говорят, фарисеи — истинные исполнители закона. Но, положим, это секта. Саддукеи тоже секта. Где же были не секты, а настоящие? По Евангелию Иоанна все они, враги Христа, прямо называются иудеи. И они не согласны с учением Христа и противны ему только потому, что они иудеи. Но в Евангелиях не одни фарисеи и саддукеи выставляются врагами Христа. Врагами Христа называются и законники, те самые, которые блюдут закон Моисея, книжники, те самые, которые читают закон, старейшины, те самые, которые считаются всегда представителями мудрости народной. Христос говорит: «Я неправедных пришел призывать к покаянию, к перемене жизни, метаноя, но грешных». Где же, какие же были эти праведные? Неужели один Никодим? Но и Никодим представлен нам добрым человеком, но заблудшим. Мы так привыкли к тому, по меньшей мере, странному толкованию, что фарисеи, какие-то злые иудеи распяли Христа, что тут простой вопрос о том, где же были те не фарисеи и не злые, а настоящие иудеи, державшие закон, и не приходит нам в голову. Стоит задать себе этот вопрос, чтобы все стало совершенно ясно. Христос, будь он Бог или человек, принес свое учение в мир среди народа, державшегося закона, определявшего всю жизнь людей и называвшегося законом Бога. Как мог отнестись к этому закону Христос? Всякий пророк, учитель веры, открывая людям закон Бога, всегда встречает между людьми уже то, что эти люди считают законом Бога, и не может избежать двоякого употребления слова «закон», означающего то, что эти люди считают ложно законом Бога ваш закон, и то, что есть истинный, вечный закон Бога. Но мало того, что не может избежать двоякого употребления этого слова, проповедник часто не хочет избежать его и умышленно соединяет оба понятия, указывая на то, что в том ложном в его совокупности законе, который исповедуют те, которых он обращает, что и в этом законе есть истины вечные. И всякий проповедник эти-то знакомые обращаемым истины и берет за основу своей проповеди. То самое делает и Христос среди евреев, у которых и тот, и другой закон называется одним словом «Тора». Христос по отношению к закону Моисея и еще более к пророкам, в особенности Исаии, слова которого он постоянно приводит, признает, что в еврейском законе и пророках есть истины вечные, божеские, сходящиеся с вечным законом. И их-то, как изречение «люби Бога и ближнего», берет за основание своего учения. Христос много раз выражает эту самую мысль. Луки 10, 26. Он говорит, в законе что написано? Как читаешь? И в законе можно найти вечную истину, если умеешь читать. И он указывает не раз на то, что заповедь их закона о любви к Богу и ближнему есть заповедь закона вечного, Матфея 13, 52. Христос после всех тех притч, которыми он объясняет ученикам значение своего учения, в конце всего, как относящееся ко всему предшествующему, говорит, «Поэтому-то всякий книжник, то есть грамотный, наученный истине, подобен хозяину, который берет из своего сокровища, вместе безразлично, и старое, и новое». Святой Ириней, а за ним и вся церковь, точно так и понимают эти слова. Но совершенно произвольно и нарушая тем смысл речи, приписывают этим словам значение того, что все старое священно. Смысл ясный, тот, что кому нужно доброе, тот берет не одно новое, но и старое, и что потому, что оно старое, его нельзя отбрасывать. Христос этими словами говорит, что он не отрицает того, что в древнем законе вечно. Но когда ему говорят о всем законе или о формах его, он говорит, что нельзя вливать вино новое в мехи старые. Христос не мог утверждать весь закон, но он не мог также и отрицать весь закон и пророков, тот закон, в котором сказано «люби ближнего, как самого себя», и тех пророков, словами которых он часто высказывает свои мысли. И вот вместо этого простого и ясного понимания самых простых слов, как они сказаны и как они подтверждаются всем учением Христа, подставляется туманное толкование, вводящее противоречие туда, где его нет, и тем уничтожающее значение учения Христа, сводящее его на слова и восстановляющее на деле учение Моисея во всей его дикой жестокости. По всем церковным толкованиям, особенно с V века, Христос не нарушал писанный закон, а утверждал его. Но как он утвердил его? Как может быть соединен закон Христа с законом Моисея? На это нет никакого ответа. Во всех толкованиях делается игра слов и говорится о том, что Христос исполнил закон Моисея тем, что на нем исполнились пророчества, и о том, что Христос через нас, через веру людей в себя, исполнил закон. Единственный же существенный для каждого верующего вопрос о том, как соединить два противоречивые закона, определяющие жизнь людей, остается даже без попытки разрешения. И противоречие между тем стихом, в котором говорится, что Христос не разрушает законы, и стихом, где говорится «вам сказано, а я говорю вам», и между всем духом учения Моисея и учением Христа остается во всей силе. Всякий, интересующийся этим вопросом, пусть сам посмотрит церковные толкования этого места, начиная от Иоанна Златоуста и до нашего времени. Только прочтя эти длинные толкования, он ясно убедится, что тут не только нет разрешения противоречия, но есть искусственно внесенное противоречие туда, где его не было. Невозможные попытки соединения несоединимого ясно показывают, что соединение — это не есть ошибка мысли, а что соединение имеет ясную и определенную цель, что оно нужно, и даже видно, зачем оно нужно. Вот что говорит Иоанн Златоуст, возражая тем, которые отвергают закон Моисея. Толкование на Евангелие Матфея Иоанна Златоуста, том 1, страница 320-321. Далее, испытывая древний закон, в коем повелевается исторгать око за око и зуб за зуб, тотчас возражают. «Как может быть благим тот, который говорит сие? Что же мы на сие скажем? То, что это напротив, есть величайший знак человеколюбия Божия. Не для того он постановил сей закон, чтобы мы исторгали глаза один у другого, но чтобы, опасаясь потерпеть сие зло от других, не причиняли и им оного. Подобно тому, как, угрожая погибелью ниневитянам, он не хотел их погубить, ибо если б он хотел сего, то надлежало бы ему молчать, но хотел только сим страхом сделать их лучшими, оставить гнев свой. Так и тем, кои так дерзки, что готовы выколоть у других глаза, определил наказание с той целью, что если они по доброй воле не захотят удержаться от сей жестокости, то, по крайней мере, страх препятствовал бы им отнимать зрение у ближних. Если бы это была жестокость, то жестокостью было бы и то, что запрещается убийство, возбраняется прелюбодеяние. Но так говорить могут только сумасшедшие, дошедшие до последней степени безумия. А я столько страшусь назвать сии постановления жестокими, что противное он им почел бы делом беззаконным, судя по здравому человеческому смыслу. Ты говоришь, что Бог жесток, потому что повелел исторгать око за око. А я скажу, что когда бы он не дал такого повеления, тогда бы справедливее многие могли бы почесть его таким, каким ты его называешь. Конец цитаты. Иоанн Златоуст прямо признает закон «зуб за зуб» законом божественным. И противное закону «зуб за зуб», то есть учение Христа о непротивлении злу, делом беззаконным. Страница 322-323. Цитата. «Положим, что весь закон уничтожен», — далее говорит Иоанн Златоуст, «и никто не страшится определенного он им наказания, что всем порочным позволено без всякого страха жить по своим склонностям и прелюбодеям, и убийцам, и ворам, и клятвопреступникам. Не низвратится ли тогда все, не наполнится ли бесчисленными злодеяниями и убийствами города, торжища, домы, земля, море и вся вселенная? Это всякому очевидно. Если и при существовании законов, при страхе и угрозах злые намерения едва удерживаются, то когда бы отнята была и сия преграда, что тогда препятствовало бы людям решаться на зло? Какие бедствия не вторглись бы тогда в жизнь человеческую? Не только то есть жестокость, когда злым позволяют делать, что хотят, но и то, когда человека, не учинившего никакой несправедливости, оставляют страдать невинно без всякой защиты. Скажи мне, если бы кто-нибудь, собрав отовсюду злых людей, вооруживших их мечами, приказал им ходить по всему городу и убивать всех встречающихся, может ли быть что бесчеловечнее сего? Напротив, если бы кто-нибудь другой из их вооруженных людей связал и силою заключил их в темницу, а тех, которым угрожала смерть, исхитил бы из рук беззаконников он их, может ли что-нибудь быть человеколюбивее сего? Конец цитаты. Иоанн Златоуст не говорит, чем будет руководствоваться кто-нибудь другой в определении злых. Что если он сам злой и будет сажать в темницу добрых? Цитата. «Теперь приложи сии примеры к закону. повелевающий исторгать око за око, налагает сей страх, как некие крепкие узы на души порочных, и уподобляется человеку, связавшему он их вооруженных. А кто не определил бы никакого наказания преступникам, тот вооружил бы их бесстрашием и был бы подобен человеку, который роздал злодеям мечи и разослал их по всему городу. Конец цитаты. Если Иоанн Златоуст признает закон Христа, то он должен сказать, кто же будет исторгать глаза и зубы и сажать в темницу? Если бы повелевающий исторгать око за око, то есть Бог, сам бы исторгал, то тут не было бы противоречия. А это надо делать людям, а людям этим Сын Божий сказал, что этого не надо делать. Бог сказал исторгать зубы, а Сын сказал не исторгать. Надо признать одно из двух, и Иоанн Златоуст, и за ним вся церковь признает повеление Отца, то есть Моисея, и отрицает повеление Сына, то есть Христа, которого учение будто бы исповедует. Христос отвергает закон Моисея, дает свой. Для человека, верующего Христу, нет никакого противоречия. Он не обращает никакого внимания на закон Моисея, а верует в закон Христа и исполняет его. Для человека, верующего закону Моисея, тоже нет никакого противоречия. Евреи признают слова Христа пустыми и верят закону Моисея. Противоречие является только для тех, которые хотят жить по закону Моисея, а уверяют себя и других, что они верят закону Христа. Для тех, которых Христос называл лицемерами, порождениями ехидны. Вместо того, чтобы признать одно из двух, закон Моисея или Христа, признается, что оба божественно истины. Но когда вопрос касается дела самой жизни, то прямо отрицается закон Христа и признается закон Моисея. В этом ложном толковании, если вникнуть в значение его, страшная, ужасная драма борьбы зла и тьмы с благом и светом. Среди еврейского народа, запутанного бесчисленными внешними правилами, наложенными на него левитами под видом божеских законов, пред каждым из которых стоит изречение «И Бог сказал Моисею», является Христос. Не только отношение человека к Богу, его жертвы, праздники, посты, отношение человека к человеку, народные, гражданские, семейные отношения, все подробности личной жизни, обрезания, омовения себя и чаш, одежды, все определено до последних мелочей и все признано повелением Бога, законом Бога. Что же может сделать, не говорю Христос Бог, но пророк, но самый обыкновенный учитель, уча такой народ, не нарушая тот закон, который уже определил все до малейших подробностей? Христос так же, как и все пророки, берет из того, что люди считают законом Бога, то, что есть точно закон Бога, берет основы, откидывает все остальное и с этими основами связывает свое откровение вечного закона. Нет нужды уничтожать все, но неизбежно нарушить тот закон, который считается одинаково обязательным во всем. Христос делает это, и его упрекают в нарушении того, что считается законом Бога, и за это самое его казнят. Но учение его остается у его учеников и переходит в другую среду и в века. Но в другой среде веками нарастают опять на это новое учение такие же наслоения, толкования, объяснения, опять подстановка человеческих низменных измышлений на место божеского откровения. И вместо «И Бог сказал Моисею» говорится «Изволися нам и Святому Духу». И опять буква покрывает дух. И что более всего поразительно, это то, что учение Христа связывается со всей той Тора, в смысле писанного закона, которую он не мог не отрицать. Эта Тора признается произведением откровения его Духа истины, то есть Святого Духа, и он сам оказывается в тенетах своего откровения, и все учение его сводится на ничто. Так вот, отчего после 1880 лет со мной случилась такая страшная вещь, что мне пришлось открывать смысл учения Христа как что-то новое. Мне не открывать пришлось, а пришлось делать то самое, что делали и делают все люди, ищущие Бога и закон Его. Находить то, что есть вечный закон Бога, среди всего того, что люди называют этим именем.